Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Скончался патриарх Русской Православной Церкви Алексий II. Правозащитники предполагают, что обыски в петербургском офисе общества «Мемориал» связаны с показом там фильма об убийстве Александра Литвиненко. Арестованный 2 года назад мэр Томска начал давать показания в суде. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в своей подмосковной резиденции в поселке Переделкино на 80-м году жизни скончался глава Русской Православной Церкви, патриарх Алексий II. Он был 15-м патриархом за 10 веков существования православия в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О кончине патриарха российским информационным агентством сообщил источник в Московской патриархии. У Алексия II были проблемы с сердцем. В 2002 году он был госпитализирован в реанимацию Центральной клинической больницы. В 2004 году лежал в одной из столичных клиник с диагнозом сердечная аритмия. В российских СМИ не раз появлялись слухи о кончине патриарха. О смерти главы Русской Православной Церкви говорит профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев.
Прежде всего, это означает, конечно, скорбь и повод для молитвы. Во-вторых, конечно же, это и дума о будущем. Я думаю, что главная проблема, которая ждет нас в связи с кончиной патриарха, это созыв поместного собора для выборов нового патриарха. Дело в том, что, скорее всего, в повестке дня этого собора появится пункт о статусе Украинской Православной Церкви. Потому что в 92-м году, когда митрополит еще законный киевский филарет ставил вопрос на архиерейском соборе в Москве об автокефалии Украинской Церкви, то тогда собор сказал, что это слишком серьезный вопрос, чтобы рассматривать его на архиерейском соборе и необходимо созыв поместного собора. Но вот этот собор не собирался, в частности, именно по этой причине, чтобы не рассматривать этот вопрос и тем самым не напрягать церковную ситуацию на Украине. А сейчас это уже придется сделать. И я думаю, что чем скорее пройдет собор, а дело в том, что по уставу церкви может и полгода быть отведено на организацию этого собора. Но вот чем скорее он пройдет, тем больше надежды на то, что украинские епископы испытают меньшее давление со стороны спецслужб и администрации президента по этому вопросу.
Вообще фигура патриарха, насколько она значима для РПЦ и насколько она значима для всей России?
Конечно, от личности патриарха, даже просто от его характера, зависит очень многое. Этот патриарх Алексий II, он смог быть собирателем. У него любимая присказка была «Я ни из кого не буду делать мученика». И вот это вот его умение терпеть, быть в диалоге с самыми разными людьми, не бить наотмашь, вот это оказалось очень важно для того, чтобы церковь не распалась в распадные 90-е годы. То есть парад суверенитетов церковь не затронул.
Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов подводит итоги деятельности Алексия II на посту патриарха и называет имена его возможных преемников.
Основная характеристика Алексия заключается в том, что он и по духу, и как политик, он центрист. И вот в этом смысле, может быть, его можно сравнить с Михаилом Горбачевым из светских политиков. То есть он пытался удержать такую как бы среднюю линию. На мой взгляд, самая его большая роль заключается в том, что он удержал церковь от сползания в 90-е годы в такой крайний консерватизм и фундаментализм, которые, в общем-то, для церковных масс в ту пору были очень характерны. Но удалось ему это сделать, прямо скажем, недемократическим путем. Церковь под его руководством отказалась от проведения поместных соборов, там, где судьбоносные решения для церкви принимаются не только священством, но и мирянами. Так вот, поместных соборов с 90-го года у нас не проводилось. И вся полнота власти принадлежит архиерейским соборам. То есть, когда церковное начальство само решает, как вести церковный корабль.
Кто может стать российским патриархом, как вы думаете?
2 основных кандидата. Это митрополит Климент. Он управ делами сейчас. Фигура влиятельная. И главный церковный дипломат, митрополит Кирилл. Кирилл фигура такая более харизматическая, более известная. Но внутри церкви у него довольно сильная оппозиция. Церковь у нас достаточно консервативно, и в основном Кириллу упрекают в том, что он икуменист. популист, так сказать, резок в принятии решений, его побаиваются. Слишком яркая фигура. Климент более осторожный, умеренный человек. Наверное, церкви должны поддержать его. Но тут, должен сказать, еще определенную роль сыграет, конечно, и позиция властей, потому что то, что церкви удалось сделать многое, это во многом объясняется и поддержкой власти, на движение, с которой церковь так бесстрашно шла. Ну так вот, за это надо платить потери некоторой самостоятельности. Поэтому боюсь, что принятие решения сыграют роль и светские власти, для которых, безусловно, митрополит Климент является более приемлемой фигурой.
Преемник патриарха, скорее всего, продолжит его курс на дружбу с государством. В этом заинтересованы сами чиновники. О политическом масштабе личности Алексея II рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Политическая роль патриарха была простая. Сохранение церкви в подчиненном состоянии у государства. Алексей II был всегда лоялен светской власти. Надо сказать, что тут его биография делится на две части. То есть до падения коммунистического режима он и корпоративные интересы церкви не особенно защищал, он их подчинял государству. Но как только стало возможно, церковь осталась в зависимости от государства, но стала вести активную, ну можно это тоже назвать, политику по своему собственному укреплению. То есть вот церковь как общественный институт, как общественно-политический институт, как корпорация.
Как вы считаете, продолжит ли этот политический курс преемник Алексея II?
На мой взгляд, есть два основных претендента. Я ставлю на Климента Копалина, потому что он был бы продолжателем политики Алексея. То есть его будет поддерживать Кремль или, по крайней мере, те фракции правящей кремлевской коалиции, которые считают, что церковь не должна быть независимой, должна быть государственным институтом. И поэтому, так сказать, для политики укрепления исполнительной вертикали естественно, что патриархом стал Климент. Но есть и второй кандидат, всем известный, митрополит Кирилл, который вообще-то считает, что священство выше царства. У Кирилла прямо противоположная линия. Он считает, что государство должно подчиняться церкви. То есть он открыто, конечно, этого не говорит, но при митрополите Кирилле, при патриархе Кирилле церковь будет пытаться стать независимым институтом, который, ко всему прочему, еще и захочет командовать государством. Ну, через чиновников, естественно. Поэтому я думаю, что из чувства самосохранения государственные люди должны Климента двигать, а Кирилла не пустить.
Алексей II, в миру Алексей Михайлович Редигер, родился в 1922 году в Таллине. Он был 15-м российским патриархом и находился на своем посту с 1990 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Кончина патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Напомню, что дату и место похорон патриарха определит Священный Синод Русской Православной Церкви. На экстренном заседании Синода будет также названо имя местоблюстителя патриаршего престола, который будет исполнять обязанности до выборов патриарха. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». Один из свидетелей по делу об убийстве Анны Политковской заявил, что за это преступление было заплачено 2 миллиона долларов. Как сообщает «Интерфакс», на сегодняшнем заседании суда свидетель сказал, что узнал об этом от следователей. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Читинской области расследуются обстоятельства катастрофы истребителей МиГ-29. Полеты с самолетов этого типа приостановлены. В результате произошедшей сегодня утром катастрофы пилот погиб. Министр иностранных дел Молдавии Андрей Стратон заявил, что все российские войска должны покинуть Приднестровье без предварительных условий. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, обстреляно село Мерети в Горийском районе. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас я коротко расскажу вам о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В 22 часа слушайте на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет Ефим Фиштейн. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор публикаций в европейской прессе. Его подготовил для нас обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой. Иван, здравствуйте. Есть ли уже какая-то реакция в европейских газетах на кончину патриарха Алексея II?
Здравствуйте, Андрей. Да, такая реакция есть. И первыми, что неудивительно, откликаются радио. В частности, радио BBC на своем сайте пишет, что, по словам главы пресс-службы Московской патриархии священника Владимира Вигелянского, патриарх умер в своей резиденции в Переделкине около 11 часов утра в пятницу сегодня. Алексей II, в миру Алексей Михайлович Ридигер, скончался в возрасте 79 лет. Он был 15-м предстоятелем Русской Православной Церкви со времени введения патриаршества на Руси в 1589 году. Главой Русской Православной Церкви он стал в 90-м. За время его руководства был преодолен раскол между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью. По уставу Церкви новый патриарх Московский и всея Руси должен быть избран на поместном соборе в течение 6 месяцев, но не позднее мая 2009 года. До назначения нового патриарха его функции будет исполнять место блюститель патриаршего престола, которого должен назначить Священный Синод Русской Православной Церкви. Ну, наши радиослушатели уже только что подробно слышали рассуждения на эту тему, Андрей.
Иван, какие еще публикации показались вам интересными?
Премьер-министр Путин выступает в роли антикризисного суперпрезидента, так пишет в газете «Либерасьон» французской Лорен Мио. Разумеется, вся Европа обсуждает вчерашнее выступление премьер-министра российского. После вчерашнего трехчасового шоу Путина Россия может быть абсолютно спокойна, ее царь-батюшка по-прежнему у руля, готовый защищать свой народ от мирового кризиса и карать врагов, пишет Лорен Мио в «Либерасьон». Владимир Путин более чем когда-либо выглядел президентом, мягко отвечая на вопросы, касающиеся как экономики, так и внешней политики, и упомянул имя своего преемника Дмитрия Медведева всего один раз в конце телеэфира. Путин начал традицию этих телевизионных бесед в 2001 году, когда еще был президентом, чтобы создать иллюзию прямого диалога со своим народом. Несмотря на то, что в мае Путин пересел в кресло премьер-министра, продолжает корреспондент газеты «Либерасьон», он решил не отказываться от этой практики, показав тем самым, что более чем когда бы то ни было является настоящим властителем России. «Когда выпадет снег? Вы романтик?» Вот несколько из заданных Путину вопросов, которые были отобраны из более чем 2 миллионов поступивших по телефону через СМС и интернет. Многочисленные участники диалога, продолжает Лорен Мио, отобранные по всей стране, рассказывали о массовых увольнениях на их предприятиях и ставили вопрос ребром, как жить. Этот кризис мировой, еще раз подчеркнул Владимир Путин, признав, что Россия с ним тоже столкнулась. Стране предстоит сложный период, предупредил он, и напомнил, что его правительство уже разработало ряд мер, призванных минимизировать ущерб. Политологи так отзываются о выступлении премьер-министра. Путин говорил как врач. Его высказывания имели главным образом терапевтическую функцию. Другое высказывание. Путин выглядел менее раскованным, чем обычно, но в любом случае он говорил как человек, обладающий всей полнотой власти. Андрей.
Иван, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Эта тема, с одной стороны, не политическая, а с другой, как посмотреть. Внук немецкого князя, участвовавшего в заговоре против Гитлера, не может отсудить фамильное имение. Об этом пишет Аллен Холл в лондонской Daily Mail. 45-летний князь Фридрих Цу Зольмс-Барут подал в один из судов Германии иск о реституции фамильного поместья, конфискованного нацистами. Его дед, тоже Фридрих Цу Зольмс-Барут, формально отказался от прав на свое имущество после того, как в июле 1944 года он был арестован гестапо как участник заговора против Гитлера. 5 лет назад отец нынешнего князя, сейчас уже покойный, заключил с правительством Германии договоренность о возврате значительной части земель. Теперь же князь Фридрих Младший попытался отсудить остальное, но суд Потсдама вчера признал его требования неправомерными. Издание Daily Mail напоминает, что речь идет о неудачном покушении на Гитлера, по мотивам которого сейчас снимается фильм «Валькирия» с Томом Крузом в главной роли. Князь Зольмсбарут устраивал встречи заговорщиков в своих особняках. По словам внука, нацисты посадили его в тюрьму гестапо в Берлине, но оставили в живых, надеясь получить от него информацию. Появляться в бывших поместьях, вспоминает внук, ему было запрещено под страхом смерти. После ареста нацисты выгнали его семью из замка, вырубили там много леса и стали устраивать грандиозные охоты для партийных бонз. После войны князь с семьей начал новую жизнь в Намибии, сообщил его внук.
Спасибо, Иван Толстой представил обзор публикации в европейской прессе. Правозащитники предполагают, что вчерашний обыск в офисе Петербургского отделения общества «Мемориал» был связан не с поисками связи общества с газетой «Новый Петербург», как гласит официальная версия, а с показом в «Мемориале» фильма об убийстве Александра Литвиненко. Репортаж Татьяны Вольцкой.
4 декабря в офисе Международного историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» на улице Рубинштейна, 23, прошел обыск. Его проводило городское управление Следственного комитета при прокуратуре России в связи с уголовным делом, возбужденным из-за публикации в газете «Новый Петербург» якобы экстремистского материала. Появление сотрудников прокуратуры и охранников в масках явилось для сотрудников «Мемориала» полной неожиданностью, не говоря уже об изъятии жестких дисков всех компьютеров, даже старых, что полностью парализовало работу организации на неопределенное время. Поиски связи «Мемориала» с газетой «Новый Петербург» — это только предлог для обыска, считает правозащитник Юлий Рыбаков.
Они там не могут находиться. Это прекрасно. Неизвестно. Экстремистов искать в «Мемориале» — это то же самое, что «Аль-Каиду» искать в детском саду. Они никогда не имели ничего общего. Просто дело в том, что «Мемориал» незадолго перед этим был показ фильма об отравлении Литвиненко. Мое предположение, что это реакция на этот фильм.
В пользу предположения Юлия Рыбакова говорит и то, что около 2 недель назад был задержан милицией активист Объединенного гражданского фронта, бывший на просмотре и имевший с собой диски с этим фильмом, которые у него изъяли. К этой же версии склоняется и председатель правления «Мемориала» Сергей Хахаев.
Я предполагаю, что этот обыск был проведен в связи с демонстрацией фильма «Бунт».
История с обыском «Мемориала» противоречит всем нормам российского не очень гуманного законодательства, говорит правозащитник Юрий Вдовин.
Во-первых, документ на обыск не подписан прокурором, а подписан следователем. Во-вторых, повод для обыска абсолютно смехотворен. Это завтра могут прийти к вам с любым обыском, потому что может показаться, что вы общаетесь с марсианскими диверсантами. Почему изъяты все винчестеры? И это свидетельство того, что беззаконие продолжает на Руси царить. Мы вчера рассматривали возможность судебного обращения к властям с требованием прекратить такой произвол, наказать виновных прокуроров, предпринять меры, не допустить больше такого беззакония, которое творят наши следственные работники. Вместо того, чтобы действительно ловить бандитов, наркодилеров, они приходят в офисы совершенно беззащитных организаций, абсолютно открытых, ничего не скрывающих.
Правозащитники не исключают также, что в «Мемориале» искали информацию о преступлениях чекистов в советское время, еще не пущенную в научный оборот, с тем, чтобы взять ее под свой контроль. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мэр Томска Александр Макаров начал давать показания в суде. Ровно 2 года назад он был арестован в своем рабочем кабинете, обвинен в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Следствие длилось больше года. Этим летом дело было передано в областной суд, и сейчас рассматривается только первый из 13 эпизодов обвинения. А 1 марта будущего года состоятся выборы очередного мэра Томска. Репортаж Мелани Бачина.
Уже 2 года мэр Томска Александр Макаров находится в СИЗО. Материалы дела, а это 63 тома, теперь предстоит изучить суду. Выносить приговор Макарову будут присяжные заседатели. Сейчас, спустя 3 месяца после начала процесса, Александр Макаров начал давать показания в суде. Пока рассматривается лишь первый эпизод уголовного дела – злоупотребление должностными полномочиями. Прокуратура, в частности, обвиняет мэра Томска в том, что он подписал ряд документов о согласовании земельных участков в пользу своих родственников. Этими постановлениями, по мнению прокуратуры, торговал Илья Макаров, сын мэра. Сам Александр Макаров в суде заявил, что закон не запрещает заниматься земельными отношениями родственникам мэра, и добавил, что какой-либо помощи в оформлении подобных документов никому не оказывал и различий между родственниками и другими претендентами на земельные участки не делал. Вот в частности, как на вопросы гособвинителя Елены Караваевой Макаров отвечал в суде.
Второй человек, пользуясь тем, что у него папа занимает пост мэра, получает десятки согласований, которыми потом торгует. Это вообще нормально?
Слово «торгует», я не знаю, в мире не своего смысла. Кто-то торгует направо-налево.
До окончания суда по делу томского мэра ни сторона защиты, ни сторона обвинения не имеют права давать какие-либо комментарии. Судья попросил участников процесса не общаться с журналистами. Сколько будет длиться процесс, сегодня предположить никто не может. Между тем, в марте 2009 года истекает срок полномочий Александра Макарова. Городская дума уже назначила дату выборов мэра. Это 1 марта. Предвыборная кампания еще не началась, но примерный список кандидатов на пост главы Томска уже известен. Своих амбиций не скрывает нынешний исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук.
Я заявлял, не скрываю это, что да, буду баллотироваться на выборах мэра города Томска и считаю, что это обосновано, потому что я полтора года работаю в должности исполняющего обязанности и понимаю прекрасно, что можно сделать больше, имея поддержку населения. Вот за этой поддержкой всех томичей я приду на избирательные участки 1 марта.
Николая Николайчука на выборах мэра будет поддерживать местное отделение «Единой России». Известно, что свою кандидатуру на выборы мэра выставят томские коммунисты и партия ЛДПР. О своем участии в выборах заявил и главный оппозиционер нынешней городской власти, лидер томского отделения партии «Яблоко» Василий Еремин.
Мое желание поучаствовать в этих выборах, оно является объективным, но и в то же время личным, потому что я думаю, что такие люди, как я, не могут просто-напросто сегодня молчать. И если уж добивать врага, то в его логове надо в обязательном порядке. Я исхожу также из того, что сегодня город практически не управляем. Команда так называемая, она является старой, полностью макаровской. Любая оппозиция сегодняшней власти могла бы только мечтать о том, чтобы такой кризис наступил. Может быть, это и не патриотично, так скажем, для нашей Родины, но с позиции возможности победить, я думаю, что этот кризис будет работать против данной власти.
Желающих побороться за кресло мэра в Томске будет достаточно, уверен депутат городской думы, главный редактор газеты «Томская неделя» Александр Деев. Сам он уже участвовал в выборах мэра. Стоит ли сейчас баллотироваться, еще не решил. Деев, правда, не исключает, что во время экономического кризиса в стране исход выборов может быть непредсказуем.
Если, конечно, я пойду, конечно, я намерен выиграть. Поэтому силы, возможности, поддержка, вся эта ситуация оценивается. Объективно, тяжелые времена всегда вызывают у населения чувство протеста против тех властей, которые, к сожалению, эти тяжелые времена или создают, или не могут им противодействовать. Понятно, что, возможно, будет и протестное голосование. Никакой новой команды я не вижу. Более того, по многим позициям вот эта вот команда Николая Николайчука, она по печальным достижениям превзошла своего учителя Александра Макарова.
Экономический кризис может внести свои коррективы и в число кандидатов на пост мэра Томска. Вполне вероятно, что список претендентов сократится. Сколько именно человек в итоге решатся пойти на выборы, пока точно неизвестно. Очевидно лишь, что в этом списке не будет имени фаворита прошлых выборов мэра Томска Александра Макарова. Он пробыл на этом посту три срока. По иронии судьбы, максимальное наказание, которое предусматривают статьи, по которым обвиняется Макаров, 12 лет лишения свободы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексея II определит Священный Синод Русской Православной Церкви. На экстренном заседании Синода будет также названо имя местоблюстителя патриаршего престола, который будет исполнять обязанности до выборов патриарха. Алексей II скончался утром в возрасте 79 лет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». Один из свидетелей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявил, что за это преступление был было заплачено 2 миллиона долларов, как сообщает Интерфакс. На сегодняшнем заседании суда он сказал, что узнал об этом от следователей. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Читинской области расследуются обстоятельства катастрофы истребителей МиГ-29. Полеты МиГ-29 приостановлены. В результате произошедшей сегодня утром катастрофы пилот погиб. Министр иностранных дел Молдавии Андрей Стратан заявил, что все российские войска должны покинуть Приднестровье без предварительных условий. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, обстреляно село Мирети в Горийском районе. Грузинские власти утверждают, что сегодняшний обстрел уже второй за эту неделю. Президент России Дмитрий Медведев провел в Дели переговоры с руководством Индии. Подписан пакет двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере атомной энергетики и космических исследований. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 2 человека погибли в результате теракта. Взрыв был совершен предположительно смертником около полицейского блокпоста в районе Арказай. США и Китай выделят 20 миллиардов долларов на кредитование импортеров в развивающихся странах для поддержания их экономик в условиях глобального экономического кризиса. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве продолжился процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Многие отмечают, что россияне не слишком интересуются ходом судебного следствия. Это, с сожалением, констатирует и заместитель главного редактора «Новой газеты», где работала Анна Политковская, Сергей Соколов. С ним побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Интерес чувствуется только у средств массовой информации и у отдельных уважаемых правозащитников, таких как Людмила Михайловна Алексеева. А в целом, общественного интереса большого к этой истории, к этому процессу мы не испытываем. Пик интереса пришелся на скандалы, связанные с присяжными. Это вызывало большие комментарии. Потом история стала уходить на второй-третий план.
Какое объяснение вы этому находите?
То же самое объяснение, которое можно подобрать в самой ситуации с убийством Анны Политковской, когда в западных странах, Германии, Финляндии, Италии, выходили многие сотни людей на демонстрации по поводу убийства Анны Политковской, а у нас этого не замечалось. Это общая апатия общества и общий его качественный уровень, так и скажем.
С вашей точки зрения, хорошо ли в регионах российских вообще знали Анну Политковскую как журналистку по ее публикациям, по ее деятельности?
Те, кто читал «Новую газету» или мог иметь доступ к интернету, да, конечно, они ее знали. Но в условиях полной монополии государства на средства массовой информации, особенно на телевизионные, где Аня была персоной нон-грата. Естественно, я не думаю, что она была так известна, как того бы заслуживала.
Ну вот сейчас, тем не менее, все-таки так как есть у журналистов интерес к этому процессу, и многие средства массовой информации публикуют сообщения из залов суда, люди узнают о том, что происходит и что это за дело. Скажите, а на вас какое впечатление производит то, что сейчас происходит в Московском окружном военном суде?
Все начиналось со скандалов. Эти скандалы занимали полторы недели. Тогда, конечно, ни о ком средстве дела речи не шло. Выясняли вопросы с присяжными, закрытым открытым заседанием и так далее и тому подобное. Сейчас, на мой взгляд, уже началось осмотрение дела по существу. Начался допрос свидетелей, которые действительно показывают любопытные вещи и представляются доказательства экспертизы. То есть сейчас уже идет нормальный рабочий судебный процесс. Насколько я понимаю, судья ведет процесс так, чтобы к нему не было претензий впоследствии, то есть делает это весьма корректно, если не вспоминать историю с присяжными. Прокуратура тоже весьма профессиональная. Насколько я понимаю, это одни из лучших прокуроров, которые были поставлены на это дело. Что касается адвокатов подсудимых, ну, здесь есть вопросы, потому что я замечаю желание явно затянуть процесс. Иногда они превращают этот процесс в фарс. Но это их позиция, и, очевидно, она имеет под собой какие-то основания.
Это был заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Вопрос ему задавала Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит выпуск новостей и культуры, который представит Мария Салычева.
Совет кинокритиков США объявил имена обладателей ежегодных наград. Новый художественный директор Мадридского театра «Реаль» рассказал о своих планах. Медвежонку Кнуту исполнилось 2 года. Газета «Таймс» предложила список 100 лучших фильмов года. В Нью-Йорке объявлены обладатели наград Национального совета кинокритиков США. Лучшим фильмом года назван «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла, экранизация романа Викаса Своропа об индийском мальчике, участвующем в телешоу «Кто хочет стать миллионером». Лучшим иностранным фильмом признан «Монгол» Сергея Бодрова, лучшими актерами Клинт Иствуд и Энн Хэтэуэй. В 2009 году Национальному совету кинокритиков исполнится 100 лет. Жерар Мартье, принявший предложение возглавить театр «Реаль» в столице Испании, сообщил журналистам о своих планах привести мадридскую оперу в европейскую топ-лигу. Мартье не хочет, чтобы оперный театр походил на музей, и намерен ставить произведения композиторов 20 века. В частности, «Карнавал» Ханс-Петера Кибурца и Катю Кабанову Леуша Яначика. 5-летний контракт Мартье в Мадриде начинается в январе 2010 года. Белому медвежонку Кнуту, живущему в берлинском зоопарке, 5 декабря исполнилось 2 года. В прошлом году сувениры с изображением Кнута принесли зоопарку более 6 миллионов евро, а число посетителей выросло на 27%. Однако теперь из-за нехватки места встал вопрос о переводе Кнута в более просторный зоопарк. Его поклонники собрали более 20 тысяч подписей под петицией с просьбой оставить в Берлине самого популярного медведя в мире. Лондонская газета «Таймс» вынесла на суд читателей список 100 лучших фильмов, вышедших в британский прокат в 2008 году. Последнюю новость комментирует Дмитрий Волчек.
Поражает размах списка. Не 5, не 20, а 100 лучших картин. Сколько же вообще снимается фильмов? Не встречал таких подсчетов, но могу предположить, что с учетом продукции плодовитых гонконгских киностудий и Болливуда несколько тысяч в год. Примечательно и то, что фильмы из списка «Таймс» очень легко посмотреть. Почти все были в прокате, вышли на видео или доступны в торрентах. Незаметно произошла прекрасная перемена. Кино больше не нужно искать, доставать, не нужно гоняться за ним по фестивалям. И самое важное, список «Таймс» составлен очень ловко. Его первая пятизвездочная пятерка подобрана так, чтобы удовлетворить все вкусы. Это блокбастер «Темный рыцарь», особо отмечена последняя роль Хита Леджера, потрясший Италию фильм Матео Гароне о неаполитанской мафии «Гоморра», документальная драма о французском канатоходце Филиппе Пти «Человек на проволоке», «Оскароносная нефть» Пола Томаса Андерсона и турецкая семейная драма «Время и ветер». Даже брюзгливые синефилы на сайте газеты «Таймс» не решаются спорить с этим выбором.
Это был комментарий Дмитрия Волчика, а выпуск новостей культуры представила Мария Салычева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Прямая линия премьер-министра России Владимира Путина с народом в телеэфире по-прежнему активно обсуждается в русском интернете. На эту тему новый выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Александр Гостев.
Путин, который на этот раз общался с народом в качестве премьера и лидера «Единой России», в течение 3 часов успокаивал граждан, обещая повысить пенсии, зарплаты и пособия по безработице, принять меры по сохранению рабочих мест, обеспечить предприятия заказами, помочь малому бизнесу и так далее, и так далее. Так начинается редакционный анализ сайта «Полит.ру» под заголовком «Успокоил». Авторы текста отмечают, что на прямой линии практически не была затронута тема внутренней политики, если не считать высказывания о том, что необходимо укреплять многопартийную систему. Вопросов о внешней политике было немного, и вполне ожидаемо касались они взаимоотношений с Грузией после августовской войны и с США после победы Барака Обамы. Вот краткий конспект диалога Путина с народом, с которым полностью можно познакомиться на сайте. Редакция «Полит.ру» постаралась выделить там самые интересные моменты.
Примечательно, что закончилась прямая линия тем же, чем и начиналась. Путин уверил граждан страны, что Россия справится с финансовым кризисом. Наличие такового в стране он все-таки признал на съезде «Единой России», поскольку Россия и не такие проблемы решала, и не такие вершины брала. То есть премьер-министр Путин предстал перед страной как крепкий хозяйственник, которому доступно решение самых сложных проблем, в то время как президент Медведев путешествует где-то по далекой Индии. Так, Путин сообщил, что резких скачков рубля не будет. Путин сказал, что необходимо ускорить внедрение государственной программы по ипотечному жилищному кредитованию, чтобы помочь россиянам расплачиваться за купленные квартиры. Вопрос был связан с тем, что в условиях кризиса людям трудно выплачивать кредиты, в частности за квартиру. Тема жилья и ипотеки была затронута и в ответе Путина про материнский капитал. Премьер поручил проработать вопрос о возможности использования материнского капитала для погашения ипотечных кредитов уже с 2009 года вместо предусмотренного в законе 2010-го. Еще одной инициативой, озвученной Путиным на прямой линии, стало сокращение квоты на иностранную рабочую силу на 50%. Он надеется, что массовой безработицы в России не будет, хотя она, по его словам, вырастет с 1 миллиона 700 тысяч до более чем 2 миллионов.
Среди насущных тем был вопрос о ценах на бензин, который, как напоминает Политру, практически не дешевеет, в то время как цена на нефть упала в 3 раза. Путин признал, что причиной высоких цен на бензин в России является стремление нефтяных компаний сохранить доходы за счет внутреннего потребителя. Также премьер дал россиянам практический совет – хранить сбережения предпочтительно в рублях.
Прямая линия не обошлась без традиционных исполнений желаний. В ходе передачи был выведен телефонный звонок от некой Даши Варфоломеевой, которая назвала Путина волшебником, который может сделать ей подарок на Новый год. В ответ Путин посоветовал девочке подумать о том, что нужно не ей, а ее бабушке. Но сразу же после этого смягчился, пригласив девочку вместе с ее сестрой и бабушкой в Москву и пообещав что-нибудь решить насчет подарка.
В заключение Путин поразмышлял о том, когда закончится финансовый кризис. Некоторые эксперты считают, что кризис в мировой экономике, а значит и в России, пойдет на спад в 3-4 квартале 2009 года, сказал Путин. Но, отметил он, таких прогнозов немного. Большее количество экспертов считают, что подъем обозначится лишь где-то весной 2010 года, сказал премьер. Однако, в очередной раз успокоил Путин россиян, Россия и не такие проблемы решала, и не такие вершины брала. Я спросил заместителя главного редактора сайта «Полит.ру» Бориса Долгина, как он, как зритель и слушатель, оценивает прошедшее общение Путина с рядовыми россиянами.
Вчерашняя прямая линия – это некоторый такой сеанс социальной терапии. И, в принципе, не бессмысленный со стороны какого-либо из правителей. Не бессмысленный сейчас, когда явно социальное напряжение имеет шанс усилиться. Есть некоторый вопрос, связанный с тем, что по-хорошему подобные мероприятия должен был бы проводить ничуть не в меньшей, а то и в большей степени президент. Но, в общем, некоторое успокоение – вещь нужная. Есть другой совершенно вопрос. Что социальная терапия прошла, а вот обсуждение следующего пакета антикризисных экономических мер, то есть того, что должно осуществить лечение не симптомов, а самого по себе синдрома, пока не произошло, отложилось. Вот это немножко тревожно. Тревожно также то, что параллельно всему этому раздувается кампания слева относительно возможной отставки министра финансов Кудрина, одного из очень профессиональных людей экономического блока, очень несвоевременно, потому что именно сейчас экономический блок должен работать без трясок, без каких-либо таких проблем. Нужна и терапия, но главное, нужно некоторое лечение. А еще ни в коем случае не нужно того, что вчера параллельно этой терапии состоялась. Некоторая такая антитерапия, я имею в виду наезд на мемориал в Санкт-Петербурге, попытку Следственного комитета прокуратуры изъять магнитные носители, включая базы по жертвам сталинских репрессий. Это просто очень опасно. Это очень опасно для национальной памяти, если эти базы попадут. И это очень опасно как сигнал преследования одной из самых авторитетных российских общественных организаций.
Мнение заместителя главного редактора сайта «Полит.ру» Бориса Долгина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II определит Священный Синод Русской Православной Церкви. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском, проведенным в петербургском офисе общества «Мемориал». Один из свидетелей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявил, что за это преступление было заплачено 2 миллиона долларов. Как сообщает Интерфакс, он сказал, что узнал об этом от следователей. В городе Зверево Третьего Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Читинской области расследуются обстоятельства катастрофы истребителя МиГ-29, в результате которой погиб пилот. Тбилиси заявляет об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. Грузинские власти утверждают, что обстрел уже второй за эту неделю. Президент России Дмитрий Медведев провел в Дели переговоры с руководством Индии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов.
Президент России подписал поправки в действующий закон о таможенном тарифе, который предусматривает переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Как считает в правительстве, новый порядок расчета пошлин на экспорт нефти позволит более оперативно реагировать на динамику изменения мировых цен на это сырье. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в ноябре в среднем по стране на 1,3% и составила к началу декабря 2094 рубля на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 16,2%. Изменения в правила дорожного движения в России, упрощающие в отдельных случаях оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, вступят в действие с 1 марта 2009 года, а не с 1 декабря, как сообщалось ранее. Они предусматривают оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей. По текущему курсу это менее 900 долларов. Курс российской валюты по отношению к верхней границе стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, снизился в пятницу на торгах примерно на 1% до 31 рубля 60 копеек. Это означает, что Центральный банк страны вновь расширил коридор его возможных колебаний, продолжив мягко девальвировать рубль. Последний раз банк менял границы этого технического коридора ровно 7 дней назад. Эксперты не сомневаются, что в среднесрочной перспективе такая политика денежных властей будет продолжена, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что пока власть не готова идти на какие-то серьезные коррекции валютного курса. Думаю, что будет продолжаться такое довольно плавное движение рубля в сторону его возможного ослабления. Но я считал, что если бы рубль отпустить просто, да, при условии, что перестают печататься такие необеспеченные деньги, мы не увидели бы какого-то катастрофического снижения курса, да, могла бы быть коррекция на 10, 12, 15, может 20%. Но потом бы рубль снова укрепился и просто перешли бы к другому механизму формирования курса, не под влиянием Центрального банка.
Свои оценки динамики курсового соотношения рубля к ведущим мировым валютам у Международного банка Мэрил Линч. Его эксперты прогнозируют, что к концу 2009 года максимальный уровень стоимости бивалютной корзины может увеличиться до 34 рублей 45 копеек, что означает ослабление российской валюты примерно на 10%. Причем определяющим в этом процессе, по их мнению, будут цены на нефть. Эксперты Мэрил Линч прогнозируют, что в 2009 году средняя цена барреля нефти в мире составит 50 долларов. Однако они допускают возможность ее снижения до 25 долларов в случае распространения рецессии на Китай. Свой прогноз у аналитика инвестиционной группы Unicredit Aton Артема Кончина.
Прогнозы делать здесь бессмысленно. Нефть может пойти и на 10 долларов, а может и вернуться на 100 и даже на 200. То есть такая волатильность, которую мы сейчас наблюдаем, она не на руку ни добытчикам, ни переработчикам, ни потребителям. И, к сожалению, это всего лишь производная от кризиса, который мы видим в мире, чем некая реальная фундаментальная оценка стоимости сырья. Поэтому я не удивлюсь, если мы будем хотя бы до середины 2009 года находиться в районе $50 или даже ниже. То есть пока мы не увидим улучшения в прогнозах по потреблению энергии в мире, в росте этого потребления, мы не увидим позитивной динамики.
Вместе с тем, сейчас давление на российскую валюту оказывает уже не только снижение экспортной выручки от поставок энергоресурсов, но и изменившееся поведение граждан, обеспокоенных продолжающейся плавной девальвацией рубля. Согласно данным Центрального банка, в ноябре общий спрос населения на наличную иностранную валюту вырос почти на 90% по сравнению с октябрем и составил около 17 миллиардов долларов. Это максимальный показатель за последние 12 лет, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Ожидания агентов рынка, вот населения в данном случае, они очень эмоциональны, они не всегда рациональны. И поэтому население, конечно, если увидит, что никаких резких колебаний обменного курса рубля по отношению к иностранным валютам, прежде всего доллару и евро, не происходит, то, возможно, и предпочтение иностранной валюте, которая сейчас отдается населением, оно пойдет как бы на убыль. Но хотя более скоро девальвационные ожидания сформировались, то, как показывает мировая практика, они очень упорны, и их очень трудно изменить.
Впрочем, Центральный банк России своей новой курсовой политикой определенных успехов уже достиг. Сообщается, что золотовалютные резервы страны с 21 по 28 ноября не сократились, а наоборот выросли на 5 миллиардов долларов или примерно на 1%. Это произошло впервые за последние два месяца. Курс доллара на сегодня 27 рублей 96 копеек. На выходные понедельник 28.09. Евро сегодня стоит 35 рублей 39 копеек. Курс на следующие дни 35.88. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама экономических новостей. Ее автор сегодня Иван Трифилов. Ну а завершает первый информационный час нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории Скандинавии. О национальных традициях в еде чаще всего, как известно, вспоминают в канун Рождества. В скандинавских странах в предрождественский период готовят и едят весьма специфичное рыбное блюдо под названием лютефиск. О его вкусе, а главное запахе, ходят легенды, и служит оно предметом неисчислимых шуток и анекдотов, рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Традиционную скандинавскую кухню трудно упрекнуть в излишней контрастности. Как правило, вкус северян тяготеет к гастрономии неярких тонов. Однако среди местных кулинарных шедевров выделяются блюда, вгоняющие в ступор туристов, да и просто неподготовленных людей. Зовется это блюдо лютефиск, что означает «рыба в щелочи». И это отнюдь не игра слов, перевод следует воспринимать буквально. При этом не лишним будет напомнить, что щелочь – это такая субстанция, которая, к примеру, прочищает засорившиеся трубы, выжигает сорняки и производит другие, не менее убедительные по силе воздействия, манипуляции. А вот как этот процесс выглядит в применении гастрономической практики, расскажет норвежский шеф-повар Фредерик Райне. Лютефиск – широко распространенное блюдо в Норвегии, и едят его, как правило, на Рождество. Это треска, вымоченная в щелочи. В старину рыбу обрабатывали березовой золой, а сейчас чаще применяют каустическую соду. Треска лежит в щелочном растворе трое суток, после чего становится мягкой и нежной. Потом ее на пару дней опускают в проточную воду, а затем готовый продукт варят, либо запекают в духовке. Короче говоря, гениальное в своей простоте блюдо. Кто первым додумался обрабатывать рыбу столь экстремальным способом, вряд ли теперь можно сказать с уверенностью. Одна из расхожих легенд гласит о судне викингов, плывшем с грузом вяленой рыбы. В корабль ударила молния и сожгла его дотла. Однако сам груз не погиб. Рыба долгое время пролежала в древесной золе, которую непрестанно мочили дожди, запустившие щелочную реакцию. Через некоторое время рыбу эту рискнули съесть, предварительно прополоскав, чтобы вымыть остатки щелочи. Так и появилось на свет новое скандинавское блюдо. Это предание, а первое достоверное упоминание о лютефиске встречается в работе шведского ученого-дипломата архиепископа Олафа Магнуса, датируемой 1555 годом. Любознательный швед подробно описывал процесс заготовки этого продукта. В средние века блюдо это, несмотря на свою относительную простоту, было весьма в чести и ценилось даже монархами. А подавали лютефиск к столу, поливая соленым маслом. Один из классических рецептов лютофиска следующий. Прогреть духовку до 200 градусов, уложить куски рыбы на поддон кожи вниз и хорошо обсыпать морской солью тонкого помола. После этого закрыть рыбу алюминиевой фольгой и продержать в духовке около 40 минут. Готовую рыбу сервируют гороховым пюре, кусочками бекона и отварным миндальным картофелем. Блюдо посыпается молотым черным перцем и подается с горчицей и сыром из козьего молока. Традиционно к лютофиску подают сильно охлажденное пиво и норвежскую 40-градусную водку «Аквавит». Говорит Фредерик Райне. Два важных параметра, по которым это блюдо сильно отличается от того, что привычно для скандинавской кухни. У человека неподготовленного лютофиск вызывает гамму чувств самую противоречивую. Кого-то приводит в шок сногсшибательный запах этого блюда, кого-то желеобразная консистенция, обработанная щелоком рыбьей тушки. Убедительнее всего, пожалуй, будет привести мнение американского кулинарного критика Джеффри Стейнгартена, автора книги «Человек, который ел все». Лютофиск – это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут. Со столь категоричным мнением американцев в душе согласны и сами скандинавы, признающиеся, что вводить лютофиск в повседневный рацион – удел людей весьма и весьма неслабых духом. Так что пристрастие свое к этому блюду северяне проявляют исключительно под занавес уходящего года. Причем делают это они от души. Ноябрь и декабрь в скандинавских странах являются сезоном, когда потребление этого деликатесного в принципе продукта резко возрастает. Так, в прошлом году в Норвегии было съедено 2600 тонн лютофиска, из которых 600 тонн реализовали через ресторанную сеть. При этом в Норвегии традиционно большей популярностью пользуется треска, а в Швеции – морская щука или сайда. Лютофиск подают к столу по всей Норвегии, Швеции, а также в некоторых районах Финляндии. Любопытно заметить при этом, что пахучее рыбное блюдо довольно популярно и многочисленно в скандинавской диаспоре США, где вот уже 160 лет играет роль некого символа национальной самоидентификации. А вот в Дании лютофиск практически неизвестен. И вот что говорит по этому поводу президент датской гастрономической академии Ян Краг Якобсен.
В Дании вообще не считают лютофиск едой, и заставить датчанина съесть это блюдо практически невозможно, разве что он сам пойдет на такое из чисто этнографического интереса.
Откуда такое категоричное неприятие? Мне и самому хотелось бы знать ответ на этот вопрос. Несмотря на историческую и культурную общность шведов, датчан и норвежцев, существуют какие-то региональные различия в гастрономических пристрастиях. Особенно явно это расхождение проявилось в случае с лютофиском. Этого блюда никогда не было ни в датских кулинарных книгах, ни на столе местных жителей. Думаю, если из-за закусывали датчане рыбы в щелоке, то разве что в доисторические времена. И все-таки, несмотря на столь неоднозначную репутацию, лютофиск остается классическим блюдом на рождественском столе значительной части Скандинавии. Более того, по данным социологических опросов, число приверженцев этой старинной традиции не только не уменьшается, но и растет. Так, в этом году вымоченную в щелоке треску включат в декабрьское меню 8 из 10 опрошенных норвежцев. В конце концов, пусть Рождество и праздник, но даже и в это время года здесь не станут отступать от обычая, ехидно подмеченного в свое время датским писателем Мартином Андерсеном Нексе. Рыбу в Норвегии едят 21 раз в неделю. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – рассмотрение Государственной Думы и законопроекта об ограничении применения суда присяжных. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего? Россию.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Заму.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.